Драма молодого Шиллера была исполнена героического пафоса. В звучных монологах атаман разбойников громил хилый век кастратов, сокрушался, что погасла сверкающая искра Прометея, обличал неправедные законы, которые заставляют ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом. Патетика речей Карла Моора, ссылки на Плутарха и героев античных республик поразительно сочетались с грубоватыми репликами, словами и выражениями, заимствованными из швабского диалекта. В этом дерзком соединении двух лексических слоев была своя художественная логика. Контрастная лексика выразительно характеризовала главных героев и самого Карла Моора, и его соратников. Почти все они люди грамотные, по-видимому, недоучившиеся студенты. Грим знает латынь, Роллер предлагает издавать альманах, и даже такой профессиональный бандит, как Шпигельберг, блистает красноречием, щеголяет французскими и латинскими выражениями. На сцене деклассированные интеллигенты, которых привели в богемские леса жизненные неудачи, обиды, разочарования и жажда действия. Но Карл Моор идейно возвышается над этими бунтующими недоучками. Рацман рассказал о нападении Моора на карету богатого графа, который выиграл миллионную тяжбу плутнями своего адвоката. «А, это ты, прохвост, правосудие делаешь продажной девкой?» — грозно спросил Моор захваченного им адвоката. Убив его, он исчез в лесу, бросив своим подручным пренебрежительную реплику. «Я свое совершил. Грабеж — ваше дело». Под его командой 79 человек. Он наводит страх на городки и поместья. В начале действия, когда Карл становится атаманом, он еще уверен в своих силах. «Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями». Но пройдя через кровавый опыт своего атаманства, Карл Моор в финале капитулирует. Он уходит из шайки, чтобы сдаться властям. «О, я глупец, мечтавший исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззаконием». Такими словами начинается последний монолог Карла. «О, жалкое ребячество! Вот я стою у края ужасной бездны и своим искрежетом зубовным познаю, что два человека мне подобных могли бы разрушить все здание нравственного миропорядка». За неполных два века, прошедших после первой постановки «Разбойников», критики и режиссеры разных направлений извлекали из финала драмы разные выводы. Неизменно вставал главный вопрос: за что осудил себя ее герой? За самый бунт или за его формы и следствия? Или за то, что он, Карл Моор, почти не имея единомышленников, возложил на себя одного непосильную задачу — искоренить социальное зло, а отсталую раздробленную страну сделать республикой? Не будем всерьез принимать суждения тех западных литературоведов, которые упрекают Шиллера за героическое заблуждение. Существенно другое. На разных этапах общественного развития шиллеровский первенец продолжал привлекать внимание зрителей не только патетикой обличения, но и тем, что заставлял размышлять о путях борьбы и о мере ответственности человека перед обществом. В самой Германии к голосу молодого Шиллера особенно заинтересованно прислушивались в годы острых социальных кризисов. В канун революции 1848 года, во время революционной ситуации 1918-1923 годов, а у нас после октября, в годы гражданской войны. Конечно, показывая крах Карла Моора, Шиллер не делает его отступником от идеалов справедливости. Бесперспективным представлен лишь бунт одиночки. Это была самокритика всего мировоззрения бури и натиска. И в этой самокритике многое звучит актуально и во второй половине XX века. Не случайно театры ФРГ откликнулись целые серии новых постановок разбойников на недавние бунтарские выступления студенческой молодежи.